Все о кино и не только в программе «Человек с бульвара» на radiobaku.com.
Привет! Сегодня, как и всегда, с вами Ляма и Женя.
Здравствуйте!
Говорить мы будем сегодня о фильме Кристофера Нолана «Начало». Да, я знаю, фильм совсем не новый, обсуждали мы его уже много-много раз, но неожиданное выдвижение его на «Золотой глобус» и, видимо, потом и на «Оскар» — очень хороший повод вспомнить этот фильм и еще раз поговорить о нем. Говорить мы будем не только мы с Лямой, мы пригласили в нашу студию, угадайте кого? Уважаемого Джема. Джем, привет.
Привет, Ляма. Привет, Женя. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Я думаю, что мы немножко сюжет раскроем. Человек наиболее беззащитен во время сна. Именно тогда в его мысли можно проникнуть и узнать его самые-самые страшные секреты. Делать это надо умеючи. Есть такой человек, зовут его Дом Хоп. Он один из лучших воров сновидений. Он может украсть у любого все, что вы хотите, из сна. Но теперь ему нужно не просто украсть какую-то идею, придумать всему человеку снится, а ему наоборот, нужно заставить жертву поверить в то, что эта идея, которая ему снится, эта идея его собственная. И если Дому все удастся, ему повезет, то он сможет вернуться домой. Ну вот остальные подробности по ходу обсуждения или при просмотре. Кстати, для тех, кто не смотрел, посмотрите обязательно.
Я хочу сразу добавить, это кино, на мой взгляд, сверхконцептуальное, и поэтому оно не для всех.
Ну, друзья, начну с того, что у нас с вами совершенно разные взгляды на кинематограф вообще. Один известный пользователь как-то сказал, что я бы не стал смотреть фильм, рекомендованный Женей, и наоборот, если Женя ругает, значит, посмотреть кино надо обязательно. Но я очень рад, что в этом случае мы сошлись с тобой во мнениях. Я читал твой обзор, фильм очень удачный, более того, он очень и очень хорош.
Но при этом на «Оскар» я бы его не выдвигал, потому что вот я знаю, о чем ты сейчас будешь говорить, и вот вся эта глубина, которая Ляме показала, что она не для всех, мне тоже кажется, что она не для всех. Это очень хороший фильм с эффектами, достаточно интересный, но не вау. Впрочем, вот ты нам сейчас и объяснишь, почему это вау.
Я не могу вам сказать, насколько хорош фильм, насколько плох. У меня, так же, как у вас, в принципе, субъективное мнение. Тем более, в последнее время, признаюсь, я смотрю кино достаточно мало. Но не потому, что нет времени, нет. Скорее потому, что настоящее кино, именно о таком мы сейчас говорим, настоящее кино заставляет сопереживать. Оно вызывает очень-очень сильные эмоции, которые могут затем найти отражение даже в нашей повседневной жизни. Ну и потом, что такое кино? Кино – это возможность идентифицировать себя с героем, идентифицировать себя с ситуацией. А подобная идентификация может вызвать подсознательно или на осознанном уровне самоанализ. В принципе, все это мы видим в работе Нолана. Он разговаривает со зрителем, он старается вести диалог, и это у него получается очень хорошо.
При просмотре какой-то киноленты мы сопереживаем герою настолько, что начинаем отождествлять себя с ним. Это вполне нормально. Хорошее это кино, плохое кино – кому-то оно нравится, кому-то оно не нравится. Но есть фильмы, которые мозг отказывается воспринимать. У меня так получилось с этим фильмом. Просмотрев его, я не поняла вообще ничего от начала до конца. При этом я не отходила, я не отвлекалась, я смотрела очень внимательно. Но вот эти вот обрывки сюжета, когда из одного состояния перекидывают в другое, а потом в третье, а потом в четвертое, и я не могла понять, что, зачем, почему, кто это и как это, вот это было мне странно. Единственное, что я поняла точно, что нельзя влазить в чужие сны, потому что там можно встретить очень разгневанную женщину, которая тебе пальнет в лоб.
Монтаж достаточно быстрый. Может быть, поэтому тебе показалось, что кадры слишком быстро сменяют друг друга. Плюс еще сюжет. Он сложен, согласен, сюжет сложен. Но он, в принципе, понятен, если немножко подумать, он понятен любому зрителю на любом интеллектуальном уровне.
Проблема не с фильмом, а с мозгом зрителя. Вот. Некоторые не догоняют.
То есть с моим, да?
С твоим. Ну, подумаешь, человеку снится, что ему снится, что он спит. С тобой так никогда не было?
видишь исключительно усмешки на лицах. И вдруг понимаешь, что тебе это снится. Ты проснулся, умылся, побрился, отжался, наступил на кота, с женой поругался, помирился с женой, поругался с дорожной полицией. И вдруг обнаружил, что тебе это снится. Ты идешь на работу, уходишь с работы, постепенно забывая, откуда и кто ты, постоянно забывая, откуда и кто ты, навсегда забывая, что тебе это снится.
Ну, друзья, вот посмотрите. Известно, что Нолан работал над сценарием около 10 лет. В этой работе он обращался и к работам Борхеса, и к Кастанеде. Не зря здесь нам показывают все эти препараты, вводящие в сон. Сам феномен сна, сновидения, а тем более так называемые управляемые сновидения, о которых идет речь в фильме, все это недостаточно изучено. Опять же, Юнг, Фрейд, ну, некоторые современные исследования возможно. Нолан, в принципе, исследований не проводит. Он снимает кино, но он ставит акценты в своих снах таким образом, что после просмотра и во время просмотра зритель моментально все проецирует на себя. Вот вы себя не спрашивали после просмотра фильма, что вам снится, как, почему? Это все диалог со зрителем.
Я, подожди, ты говоришь, что он во всех фильмах так ставит акценты? Я вот после просмотра Джокера или Бэтмена никаких проекций на себя не делал.
Конечно, это спорный вопрос, но дело в том, что «Джокер» прежде всего фильм не про сновидение. Там Нолан ставит немножко другие проблемы. Он напрямую затрагивает социальные проблемы, проблемы нашего общества. Кстати, в начале то же самое. В «Бэтмене» это, например, сцена на пароме. Нолан там ставит под сомнение демократический строй. Он ставит под сомнение решения, принимаемые демократическим путем. В начале...
Джем, по-моему, там была сцена с паромом. Это, по-моему, такое клише, что дальше некуда. Вот плохие, вот хорошие, как решат плохие, как решат хорошие. И в конце концов мы видим, что плохие, эти заключенные, они на самом деле гораздо чище и лучше хороших. Клише дальше некуда.
Я согласен с тобой, но иногда хорошие клише, правильные клише, правильно поданные, они производят большое впечатление на зрителя. Вот что я еще хотел вам сказать именно по этому поводу. Я читал некоторые отзывы о начале. Многие говорят о том, что сам фильм – это метафора того, что режиссер и съемочная группа внедряет свои идеи в мозг зрителя. В принципе, таким клише, о котором ты говоришь, по большому счету, это самый действенный способ. On your knees for the king of kings. There is only one.
Но сегодняшний день достаточно много фильмов снято на подобный сюжет, когда человек во сне, что-то приходит, что-то происходит. Но так, чтобы кто-то что-то хотел внедрить в наш мозг, наверное, это в первый раз. Именно показано в начале.
Внедрить, ты говоришь, как говорит Джем, от режиссера нам, зрителям, или просто то количество уровней, которые сделал Нолан в начале?
От режиссера нам, зрителям.
Ой, ну какие вы эти? Что от режиссера нам, зрителям? Обычный видовой фильм.
Я закончила смотреть фильм. Поняла, что ничего не поняла. Я все время возвращаюсь к этому фильму, и все время у меня мысль, лягу я спать, а что я увижу? Что мне приснится? А что это значит?
Возникли бы у тебя такие мысли после просмотра какой-нибудь романтической комедии или еще что-нибудь такого уровня?
После романтической комедии возникают другие мысли.
Совершенно другие, да.
Дурак ты, Женя.
В принципе, сюжет, он сложен. Он настолько сложен, что он, может быть, тянет на фильмы авторские, на так называемый арт-хаус. А вот теперь посмотрите, что здесь есть две составляющие. То есть достаточно сложный сюжет и видовой, как ты говоришь, Женя, зрелищный фильм. Вот эти две линии очень редко бывают совмещены в современном кино. И это один из огромных плюсов Нолановского фильма. Здесь еще есть несколько моментов. Дело в том, что помимо сна, во-первых, основную роль здесь играет чувство вины. Это также одна из основных тем фильмов. Страхи, чувство вины подсознательно преследуют всех нас, даже людей очень сильных. Все это проявляется и во снах. Ну, все мы читали Фрейда и так далее. В кино классические примеры, тоже их очень много. Те же самые «Молчание ягнят». Здесь у нас вина в смерти, мол. Здесь Нолан ставит очень сильный акцент. Он, с одной стороны, коп винит себя в смерти, мол. С другой же стороны, мол, это женщина-вамп, от которой в реальной жизни уйти сложно. Не то, что в кино. Те, кто имел с этим дело, знают, как тяжело избавиться.
Давай мы напомним, во-первых, что мы еще говорим про фильм «Нолана. Начало», что это Ляма, Женя и Джем. И для тех, кто не видел или не понимает, Мол — это жена Коба, которая весь фильм его преследует, а он весь фильм и стремится к ней, и от нее убегает. Ну и чтобы это понять, наверное, нужно просто посмотреть фильм.
Да, в жизни он ее, в принципе, отправил на тот свет.
Можно сказать, что это совершенно не так, потому что, в принципе, там открыт финал. И зритель сам для себя решает, отправил он ее на тот свет. Все действие практически, если посмотреть с одной стороны, это полностью сон самого Коба. Это тот вопрос, который Нолан задает нам.
В этом я точно соглашусь с тобой. Когда пошли финальные титры, я так и не поняла, весь фильм это все было его сон, или сном было то, что он в данный момент появился там, или это была все-таки реальность?
Это зависит от того, оптимистка ты или пессимист. Я говорю, что ему все это снилось.
Да, безусловно, это зависит даже более того, это зависит от того, какое настроение, это зависит от того, какая погода на улице, это зависит от того, что у тебя произошло сегодня на работе, понимаешь, ты можешь возвращаться к этому фильму и в тот или иной день по-своему решать, остался ли он во сне или он все-таки вышел в реальность.
Знаете, при всем вашем восхищении, мне кажется, что вот этот вот трюк, иначе это назвать не могу, с открытым финалом, он был настолько ожидаем, то я просто не мог подумать, что это кончится иначе. Было понятно уже на какой-то стадии, что нам оставит волчок, который непонятно, то ли упадет, то ли останется. Все-таки мне кажется, что все это слишком технически. Я душу не видел в фильме. Все очень хорошая техника, все очень интересно. Но все как бы со стороны. Я, как хороший зритель, не все время был внутри. Я понимал, что со мной играют, я понимал, как со мной будут играть. Может, я не всегда понимал, где сон, а где реальность, но общая картина для меня была ясна всю дорогу. Хотя, может быть, сейчас Джем скажет, что именно такая была задумка.
Какая была задумка, ребят? Нолан, в принципе, оставляет вопрос открытым. Я хочу сказать нечто другое. Ты понимаешь, вот ты говоришь, что очень многое было ожидаемо в фильме. Но согласись, что режиссер просто физически иногда не может придумать постоянно по ходу что-то новое все время, понимаешь? Есть определенные приемы, есть определенные, как ты говоришь, штампы, которыми, в принципе, он как инструментами пользуется и должен пользоваться в своей работе. Просто все зависит от того, насколько оправданы те или иные приемы. То, что открытый конец, это совершенно не новость. Это встречалось уже давным-давно и на заре кинематографа, и в 40-х фильмах, в 30-х годах снимали такие фильмы. Просто здесь этот открытый конец, он совершенно адекватно вписывается во всю сюжетную линию. Я вам более того скажу, здесь даже, может быть, имеет место какая-то некоторая религиозная составляющая, потому что сон, пробуждение, сновидение, они играют в буддизме определяющую роль, в дзен-буддизме. Скорее всего, и фигура Сайто, туриста так называемого, здесь неспроста. Начало и фактически конец фильма происходит в доме Сайто, очень похожем на буддийский храм. Коб постоянно раскручивает палку, а это тоже яркий символ дзен-буддизма. Кстати, здесь уж, Жень, совершенно никаких штампов нет. Это, в принципе, достаточно новый прием.
Жень, они даже применили такой термин в фильме «лимб», «попасть в лимб». Религиозный термин. То место, куда попадают неприкаянные души. Души, которые не попали в рай и еще не попали в ад. И вот они находятся вот в этом состоянии. В фильме обыграно очень оригинально, когда они переходят из одного в другое. И на определенном уровне, когда невозможно уже выбросами выйти из сна, они оказываются вот в этом подвешенном состоянии. Не в раю, не в аду, не в чистилище. В никуда, в нигде. Вот в этом лимбе.
Мы сколько с вами говорим? Сколько тем мы затронули? Я даже не читал о лимбе. Оказывается, и такая вещь здесь есть. Мы говорили с вами о глобализации, мы говорили с вами о сновидениях, о чувстве вины. Посмотрите, насколько богат сюжет.
Уважаемый Джем, мы до этого говорили в одном из прошлых выпусков, мы говорили с Эфраимом про фильм «Гарри Поттер». Там Эфраим с Лямой нашли связь и с Гитлером, и с фашизмом, и с евреями, и с чем тебе только не захочется. Так что было бы желание, а привязать базу можно даже под романтическую комедию.
Жень, ты утрируешь. Никакой драматической комедии этот фильм никак не привяжешь. Может быть, режиссер хотел, ложась спать, чтобы вы подумали, что нам должно присниться. Сны очень многое значат. Есть знаковые какие-то сны, есть вещие сны. Об этом много говорится, пишется. На этом кто-то даже деньги делает.
Насколько я знаю, в принципе, феномен сна, он изучается и изучается сейчас, может быть, даже более настойчиво, вещего, нежели чем ранее. Но такой феномен, о котором ты сказал, феномен вещего сна, он практически не подпадает ни под какие исследования.
Сон, конечно, это совсем неизведанное, неизученное состояние человека. И в этом фильме очень интересно это все показано.
Это все, безусловно, псевдонаучные исследования. Но вот тот же самый Кастанеда, он столько книг понаписал по этому поводу. Но существует даже правило 7 или 8 законов вот так называемых управляемых снов. Ты, если сон, который тебе снится, выполняет все этих 7 или 8 правил, то ты можешь управлять этим сном.
У меня есть вопрос. Что было бы, если, вот, например, когда они все там пятером насыпают в комнате, если один из них храпит во сне, так все бы остальные постоянно просыпались. Вот Нолан, по-моему, этого просто не учел.
Жень, мы с вами разговариваем о фильме, и все-таки мы больше внимания уделяем самому сюжету. Хотя десятки линий, которые, в принципе, к сюжету, может быть, не имеют отношения, но тоже очень важны. Я поэтому в начале нашей передачи я сказал о том, что у нас с вами несколько разные взгляды. Мне кажется, что вы недостаточно глубоко смотрите. Вы смотрите поверхностно, вы смотрите на сюжет, на эффекты. И вот то, что ты говоришь, что любую идею можно как бы притянуть за уши. Но она там есть, понимаешь? Эти идеи там есть, от них никуда и не уйти. И, может быть, даже сам сценарий был написан для того, чтобы донести до тебя какие-то вот эти определенные идеи.
А заодно срубить бешеное количество бабок.
Это само собой. Я вам скажу еще такую вещь, что вот разговоры о съемочных бюджетах похожи на разговоры о том, какой актер с кем спит и так далее. Это все около киношные беседы, которые само кино, в принципе, не затрагивают.
Джем, ты говоришь о хите Голливуда, который сделал прекрасную кассу, где снимались звезды, где будут представлены всякие награды. И ты хочешь мне сказать, что тут было еще какой-то глубокий философский смысл, кроме желания срубить бабки?
Я уверен в этом. Давайте отделять зерна от плевел. Я уже говорил о том, что человек работал над сценарием 10 лет. Это не шутка. Он визуально представлял себе все, что будет в его будущем фильме, и он делал это не только для того, чтобы срубить большое количество денег. Я в этом просто уверен. И я думаю, что есть множество народу, которые поддержат меня в этом.
Джем, а что ты можешь сказать об актерском составе? Как тебе Ди Каприо?
Ди Каприо в последнее время выбрал для себя очень выигрышное амплуа. В последних фильмах, которые я видел, он играет сильного мужчину в стрессовой ситуации. Играет человека в тупиковой ситуации. Мне кажется, что в этом амплуа, в этой достаточно сложной роли, у него возникает возможность раскрыться полностью, показать свое мастерство, свой дар, не побоюсь этого слова, именно актерский дар. Мне кажется, что на сегодняшний момент он лучший из всего актерского материала, который нам предоставляет Голливуд. Более того, если фильм скучен, он делает его интересным. Если фильм уродлив, если можно так сказать, он делает его красивым. Он решает очень многое, он очень хороший актер.
Почему-то мне казалось, что Брэд Питт тоже подошел бы на эту роль. Но Ди Каприо в самом деле был хорош.
Безусловно, я с тобой согласен. Брэд Питт очень сильный актер. Но здесь есть еще небольшое но. Дело в том, что, как вы заметили, и в «Бэтмене», и в «Начале», Нолан практически не делает эротических сцен. Он не дает акцент на эротику, что, в принципе, в голливудских фильмах принято. Брэд Питт выглядит, во всяком случае, ну, я мужчина, я не могу об этом судить, но все равно мне кажется, что он выглядит более эротично, чем тот же самый Ди Каприо. Ди Каприо более серьезен.
Ты хочешь сказать, что если бы снимался в главной роли Брэд Питт, то он бы обязательно утащил героиню Эллен Пейдж тоже заодно в постель, чтобы скучно не было?
Вполне возможно. Кстати, про Эллен Пейдж, она тоже замечательно сыграла. Даже дело не в ее игре. Она просто излучает некую энергию. Глядя на нее, очень заметен бунтарский дух, энергетика. Юность, ее юность.
И какая там юность? Нет уже никакой юности. Она все играет подростков. Она уже выросла, она все еще играет подростков.
Тем не менее, это удается ей здорово.
Ди Каприо, который, кстати, хорошо сыграл, он уже третий фильм играет безутешного мужа. Он как начал играть безутешного мужа, так продолжает его играть. Мне кажется, что Брэд Питт не такой сильный актер, как Ди Каприо. Не потянул бы он. Подобное, по-моему, пока не его. Такой накал трагедии он сыграл всего один раз в «Вавилоне».
Что-то в них общее есть чисто внешне, поэтому у меня такая ассоциация возникла.
Нет-нет, я тебе скажу, почему, возможно, у тебя возникла такая ассоциация. Существует некоторая градация. Актер первый первого эшелона и ниже, и ниже. Вот я вижу, но это опять-таки чисто субъективное мнение, я вижу трех актеров на вершине сегодняшнего Голливуда. Это Питт, Ди Каприо, ну и, возможно, Депп, конечно.
А Мэтт Дэймон, который сыграл прекрасно вместе с Ди Каприо в «Отступниках». Там Ди Каприо, Мэтт Дэймон, и, кстати, они там очень похожи, трудно различить. А Деппа я вообще за актера не держу.
Почему же? Ведь актерская профессия — это не просто на экране выражать какие-то эмоции. Есть такая вещь, как мимика. Депп владеет своей мимикой, он пластичнейший актер.
Да, и поэтому уже 5 лет мимика у него на лице одна и та же. Как он сыграл в «Пиратах Карибского моря», так он играет одного и того же полуклоуна и делает это из фильма фильм.
У меня еще есть вопрос, Джема. Ты сказал два слова об эротике. Как тебе эротика в этом фильме? Там ведь был один единственный поцелуй, и все.
Это был чудесный поцелуй. Мы уже говорили о том, что Нолан мало дает эротики в своих фильмах. В этом фильме я с тобой согласен. Эротика была выражена только в одной сцене. Это сцены поцелуя Ариадны и Артура. Нолан снимает настолько нежно эту сцену, настолько бережно, а с другой стороны, герои настолько молоды, энергичны. Мне кажется, что эта сцена, несмотря на то, что она короткая, несмотря на то, что она опять-таки подвержена вот этому драйву монтажа, эта сцена может дать фору многим постельным сценам в других фильмах. И заметьте, ребята, что Нолан, он не работает с инстинктами. Он обращается к сознанию зрителя. И этим, прежде всего, он проявляет уважение к своему зрителю.
Это был очень короткий момент в фильме, но он запоминающийся.
Вот об этом коротком моменте фильма вы так долго говорите. Запоминается, например, тренировка, когда она начинает преображать города, или это вот тренировка Ариадны. Кстати, а вот имя Ариадна тоже значит. Так вот, тренировка ее, когда она накладывает один город на другой. Это да, это запомнилось. Я видел фильм полгода назад, я это до сих пор помню. Или когда Артур в лифте начинает с ними как невесомости тела гонять. Это да. А их поцелуй? Да я даже не помню, что они целовались.
Линия Ариадны в фильме очень интересна. Это одно из тех ответвлений, о которых мы говорили, Женя, которые ты говоришь, что, возможно, это все за уши притянуто. Дело в том, что Ариадна играет архитектора. Первый архитектор сновидений, автор самого первого сна в фильме, он погибает и становится предателем. Новый архитектор, Ариадна, схватывает все на лету, бунтарский дух, ей близкие современные технологии. Все это символ надежды Нолана, который он вкладывает в новое поколение, в молодых.
Не зря ей именно в фильме дано это имя Ариадна. Она рисует лабиринты, а из лабиринта выводил клубочек, который давала Ариадна, поэтому это была нить Ариадны. И в фильме она выводит, дает идею, говорит, давайте опустим его, уйдем в этот лимб, а потом выйдем оттуда.
Привносит в сюжет фактически судьбоносное решение, которое меняет все и которое на самом деле открывает им новую дорогу.
Я вам сейчас еще одну ассоциацию привнесу. Вот вы про лабиринты говорили, а вот в каждом лабиринте в конце концов есть же бывшая или настоящая жена Коба, которая играет
Минотавр, Котиар, так,
да,
так
вот,
называют.
Вот Марион Котиар играет Минотавра. Очень классно, симпатичный такой Минотавр. Слушайте, вы давайте потихоньку просыпаться, потому что вы меня уже просто вот все глубже и глубже, мы все уходим еще на одну реальность сна, и вот Ариадна, и Минотавр, и... Будите меня.
Тогда поговорим о музыке. Мне, например, очень понравилось
Эдит Пиаф,
да. Мне, например, очень понравилось то, что за основу взята песня Пиаф. И песня красивая, и музыка. И она такая динамичная, что в самом деле под нее нужно проснуться, под нее хочется маршировать. Поэтому, наверное, они взяли для выброса, для этого просыпания именно эту вещь.
Ханс Циммер достаточно молодой композитор, но он интересен. И многие, кто смотрели фильм, были в восторге от самой музыки, от основной музыкальной темы, не Пиаф, а именно основной темы, которую написал Циммер. Почему? Потому что передает атмосферу. Она, с одной стороны, дает напряжение, с другой стороны, некоторую загадку. Вот что интересно. Я слушал интервью Циммера. Он взял за основу песню Пиаф, о которой мы говорим, растянул ее на несколько тактов, заметил замедлил, грубо говоря. И в результате появилась основная музыкальная тема. Этот процесс в титрах можно услышать.
Я вам что скажу, то если бы Нолан понимал бы по-русски, то он бы обязательно выбрал другой саундтрек. Он поставил бы песню «Сплина», «Тебе это снится», потому что лучшие иллюстрации к фильму просто не придумаешь.
Нет, в таком случае, если бы он понимал по-русски, он бы поставил тему гимна Советского Союза, под которым очень много лет мы просыпались, шли в школу.
Нет, это бы он сделал, если бы его герой был бы Советского Союза, это стоило бы.
Джем, как ты думаешь, финал реальный или это фантазия?
Ты имеешь в виду, остается он во сне или он...
Остается,
весь...
Да, остается он во сне или этот волчок упадет, и он все-таки приехал домой и увидит своих детей?
Упадет.
Лям, я... Честно говоря, все-таки надеюсь, что он упадет. Но, опять же, мы с вами уже об этом говорили. Если настроение плохое, если какие-то проблемы, то пусть он крутится, этот волчок.
Я пошел искать волчок.
Все-таки он не проснулся. Волчок будет вращаться, он не упадет.
Ну и вот на этой нотке давайте прощаться.
Миша, очень приятно было вас услышать ваше мнение.
И приходите, Джем, к нам еще.
Благодарю, с удовольствием. А я, в свою очередь, хотел бы попросить наших зрителей не относиться к кино всегда только как к средству развлечения. Есть замечательные, серьезные работы, над которыми можно и нужно задуматься.
Open your eyes.
Доброго утра, дорогие товарищи!